ничего того, что произошло, чему он не повелел быть. Потому что все то, что он делает, это то, что было предначертано. И я верю в то, что Бог дал свое определение по отношению к нам и дал свое слово, которое сильно провести нас и вывести нас в настоящую жизнь. Представляете, что есть, он говорит, вы от низших, а мы от высших. И можно, как пастор говорил, можно всю жизнь прожить как курица, ковыряться в этой земле, что-то находить, копаться, выгребать, а можно стать небесным жителем. И это то, что Господь предлагает нам. И дело не так важно в материальном, потому что я верю, что когда придет благодать, эти вещи станут на свои места. Я знаю, что пастор говорил, что это будут скромные люди. Я уверен, что это моментально, даже если человек был повернут в одну сторону, если придет его Божья благодать, если слово откроется, мне кажется, это совершенно сделать других. Потому что мы видим то, что произошло с апостолами. У них были еще свои характеры, у них еще были свои какие-то амбиции. Интересный момент я прочитал, вернее, слушал. Читать меньше уже, и есть возможность отца слушать, больше есть. И там, когда Христос был, вот его взяли и повели к первосвященнику, то ученики, когда заходили, там же стража была, и один ученик пошел и договорился с первосвященником, и их завели. То есть какие-то связи, какие-то зерно, какие-то возможности действовали, какие-то человеческий характер действовал там. Но когда пришла благодать, когда Дух Святой сошел, то все стало на свои места. И я думаю, что то же самое произойдет с нами. Дал бы Господь, чтобы нам только дождаться, потому что бьет. И дал бы Господь пройти через это все. Давайте встанем, помолимся, попросим, чтобы Он дал нам сегодня свое слово. Господи Боже, милосердный ты наш, великий, достохвальный, Тебе одному слава и честь, поклонение, величие, Ты несравненный Бог, и перед Тобой склонится всякое колено небесных, земных, преисподних, всякий язык будет исповедовать, что Ты есть Господь, слава Богу Отца. Мы стоим сегодня пред Тобою, Господь наш. Мы благословляем имя Твое, Господь, великие. Мы благословляем то, что Ты делает Твоя рука, Господь. Мы благословляем то, что Ты делаешь в нашей жизни, Господи. Я прошу, благослови нас сегодня здесь своим словом. Благослови и посети, Господь, нас своим словом, Господь, так, чтобы нам понять, Господь, и уразуметь истину Твою, Господь, чтобы нам прийти к познанию истины и достичь воскресения мертвых, Господь, во имя Иисуса. Мы на это, Господь, ложим свою жизнь, мы на это отдаем себя, Господь, в жертву, Господь, благоугодную, Господь, для того, чтобы пришло разумное служение, Господь. Еще раз благослови тех, которые находятся на этом месте, благослови тех, которые слушают нас. Да будешь ты благословен и прославлен во все дни нашей жизни. Слава тебе. Аминь. Ой. Ну что, сегодня все могут говорить по 15 минут. Если такое желание будет, всем можно микрофон и... это... Отчасти и смешно, с другой стороны, жалко. Жалко то, что дьявол работает с людьми, с умами, с графиками. И находят причины, чтобы не прийти в церковь. Разные причины. Есть когда, ну, моменты, когда есть excuses, то есть мы не говорим, мы не осуждаем то, что там жизнь продолжается. Но если человек есть возможность, если у человека есть время, ну, пропадает желание, или появляются какие-то дела, какие-то вопросы, то это просто человек проиграл. Вот пришло какое-то, есть общая битва, есть сражение, или есть какие-то там атака. И вот в данный момент человек проиграл. И ему потом займет немножко дольше времени наверстать то, что было сделано, то, что должно было быть сделано. Поэтому будьте внимательны к этому. Хорошо, мы читаем Откровение, продолжаем. Дошли до половины этой книги. Я думаю, что придет момент, когда нам нужно будет еще раз пройтись, потому что, ну, чтобы сложить все это вместе. Для меня, опять же, временами я как бы ловлю мысль, как бы. Временами я уже просто принимаю то, чтобы открыто было пастырю или там людям, которые находятся здесь. Ну, пожалуйста, как мы говорили в прошлый раз, молитесь, чтобы у нас у всех было что-то, чтобы мы приходили сюда с, ну, с какими-то своими мыслями по этому вопросу, чтобы это не было первый раз, когда мы открываем вот здесь, в среду открыли, и оно для нас все как новым, новое все. Пожалуйста, если у вас есть какие-то мысли, которые вы хотели поделиться, можете это сделать сейчас. Да, Лилия?
Это, может, я прослушала, не знаю. Вот мы говорили за море, и что это народы, да? Давид там говорит, что Господня земля, и как бы, что он утвердил ее на морях, и на реках... запуталась, а?
Да, утвердил ее. Он...
Ну, вы поняли. Короче, это... вот я так думала, почему мы решили, что это народы, во-первых... Я думаю, вот блудница эта сидит, да, на морях. Она же за счет чего-то держится. Вот я так думаю, что больше это за счет какого-то учения, знаешь, как бы за лжеучение какого-то. Она держится, она обманывает людей этим, знаешь, она не держится так. Людям лапшу, как бы она будет над ними, а люди такие будут терпеть ее. Или там же приводятся корабли, да, вот на этом море. Я тоже как-то очень давно читала, я, ну, как бы, когда корабли строились, то это первое, что купи-продай, знаешь, чтобы они перевозили что-то. Мне как будто напоминает, это больше вот даже как Иисус, он пошел в храме, он разгонял продающих, покупающих, ну, как бы, это как бы напоминает мне вот это такое учение, которое держится на том, что человеческом праведности там какой-то, знаешь, люди сами построили что-то там. И вот они за счет этого держатся, как будто это храм Господень, знаешь. Но на самом деле это не храм Господень. Ну, что-то я слышу вот это, и меня всегда режет уши, что почему мы решили, что это народы. Может, есть этому доказательства, я не знаю, если есть ответ.
Кто хочет мысль сказать свою? Да, Лариса. Нет, ну, вообще, Лилия сказала, вообще, по-моему, 8 главы, да, Лилия?
Оно на это говорится,
ну, видишь, как мы говорили, звезды тоже могут иметь несколько значений, поэтому море там отдало своих, земля отдала своих, может быть, другое значение там, там или третья часть кораблей погибла, может, другое значение там, там или поразило третью часть морей. То есть, или моря. Знаешь, я не могу сказать, что в каждом стихе будет одинаковая, как знаешь, шаблон какой-то. Потому что, я думаю, книга вообще Откровения – это индивидуальный подход. Не то, что каждому стиху, каждой запятой. Потому что, ну, опять вы, может, не согласитесь с некоторыми, но я думаю, там из этих деталей строится вообще вся картина. Каждая мелочь, каждая там запятая, она имеет свое огромное значение. Если когда-то понять это все, это будет просто бомба. Да. Тебя наши слушатели не слушают. Лариса, ты еще хочешь сказать?
Я хотела по 10 главе, как я вижу эту...
Ну, давай мы сейчас насчет моря как бы поговорим. Если у тебя не по этому вопрос, нет? Окей. Миша, что ты скажешь по этому? То, что Лилия сказала.
Могу я еще и сказать, и спросить, да? Просто ты за откровение говоришь, и я не помню, с кем я разговаривала, но мне что-то кажется, откровение, как ты говоришь, это вещь, которая, ну, это не вещь, это то, что должно, ну, каждая иота открыться. И мне кажется, помимо этого, каждому она, то, что тебе открылось, это не то, что мне открылось, ну-ка. Как же правильно выразиться? Это то, что лично должно открыться. Наверное, вот так.
Ну, по каким-то, может быть, вопросам, да. Но есть общее Евангелие, которое для всех. То есть там, в принципе, оно более, наверное, так объективно говорится всем. Я согласен, что некоторые моменты действительно есть детальные, которые говорятся именно конкретно лично человеку и служение, и какое-то его личное место, оно будет даваться только непосредственно.
Я не говорю за то, что в общем, да, в общем оно всех ведет, но в общем, но то, что входит в общее, как бы в каждого индивидуальность. Ну, как-то, я не знаю, правильно я... сказала или нет, но как бы и вопрос, и рассуждение.
Давай сначала будем Миша ответить на вопрос, Лилин, потом мы к Лоре вернемся.
Я думаю, что речь идет все-таки о народах, потому что...
Ты говоришь за тот стих, который мы говорим за какой-то отдельный стих, или ты говоришь за все стихи?
Ну, в Писании есть много разных понятий, что такое море. Но в данном случае вот то, что мы разбираем...
Но опять же, ты говоришь за то, когда упала на воды, да? На море звезда упала, да? Огнем. Да, Лиля, вы говорите о том, и погибла третья часть судов. Да? Хорошо.
Если рассуждать, допустим, сказать, что упала на моря, то так не написано. Упало на море, конкретное море. И третья часть моря там сделалась кровью. Вот я не могу просто вспомнить два места, я помню. Я находил, где море прямо так и объясняется, что это народы. В смысле... люди. Вот, допустим, притча, как закинули невод и вытащили много рыбы, и потом мелкую рыбу снова бросили в море, назад выбросили в море. То есть море здесь ассоциируется просто с обществом человеческим. Вот пригласил Бог, допустим, людей, вытащили их неводом, и если рыба действительно крупная, ее отбирают, а если с нее нету никакого толку, ее назад бросают в море. То есть, что может быть... Нет, это в Евангелии написано, притча. Да, вот. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватывающему рыб всякого рода, который, когда наполнится, вытащили на берег и сев хорошие собрали в сосуды, а худые выбросили вон. Но тут написано «выбросили вон», а вообще-то в других местах обратно выбросили в море. Так будет при кончине века, изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Ну, это, конечно, притча. Давайте я к следующему разу подготовлюсь и на этот вопрос поговорим, чтобы мы не тратили время, потому что сейчас трудно, долго придется искать.
Будешь тогда ждать. Хорошо. Лора?
Я хотела сказать, как я вижу эту 10 главу. Ну, я думаю, что это как в этой притче крик «Вот, жених идет!» Это когда ангел встал, и он кричал, это провозгласил там и громы. Я думаю, что это как бы крик «Вот, жених идет!» И тогда как бы все пробуждаются, и тут он, и он говорит, что времени уже не будет. Это то, что вот эти мудрые насобирали, вот, и там, там объясняется, как бы, что съели, съел книгу и стало горько внутри. Я думаю, что здесь происходит вот этот период, когда все проснулись, там же... там жених замедлил, и вот это идет очищение вот этих мудрых, переплавка, потому что горечь внутри, это как бы обстоятельства и все такое, и потом уже как бы жатва.
Давайте мы, наверное, сначала, может, прочитаем ее еще раз полностью. И, может, мы в прошлый раз очень много говорили, давайте, может быть, еще раз пройдемся еще раз. Это глава 10, Откровение. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как стопы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7 ангел, когда вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал за рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангелов, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была как сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало мне во чреве моем. И сказал мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах и языках, и царях многих. Ну, мы говорим, то есть, с чего начинается глава, мы говорим, что большой, сильный ангел, который сошел с неба, он был облечен облаком, то есть, такое величие было, и над головой была радуга, и в лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные, то есть, очень представительный такой, представительная личность. И он поставил правую ногу свою на море, левую на землю. О каком море здесь идет речь, я не знаю. Опять же, я, ну, в данном случае возможно, что не говорится о народах, а говорится о чем-то другом. Если мы говорим о том, что Лиля говорила. Так же, Миш? То есть, это когда идет противоположность земле, там, наверное, другое значение получается. И когда он воскликнул громким голосом, то проговорили семь голосов, семь громов проговорили голосами. И Иоанн услышал то, что они сказали, и он как бы, ну, услышал и решил записать это все. И оно написано, что слышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего. Ну, скрой, это вообще очень интересно, как, ну, как бы, для чего это написано здесь? Что думаешь, Миша?
Ну, я пройдусь, наверное, по всей главе, да?
Что?
Я по всей главе пройдусь.
Ну, давай.
Ну, во-первых, действительно величественный ангел. Не зря радуга, потому что радуга – это завет Бога, что Бог не будет губить землю водой. Да? И вообще, что Он не будет губить землю. И это как бы еще одна возможность, еще одна попытка повлиять на людей. Ясно, что вот это возглас его, как рыкающий лев, как в Писании написано, кто не содрогнется при, как-то там написано так, при рыке льва. Да? То есть это власть, это, ну, такое сила, и вот он с силой и со знамением, значит, ну, благоволение, потому что радуга – это благоволение к людям. Вот после потопа Бог завет поставил, что он не будет губить. И этот ангел, значит, имеет в руках своих книгу, которую нужно есть. То есть, вот, когда ты съел что-то, это уже, ну, как стало одно целое с тобой. В данном случае, конечно же, это учение. И Иоанн показан как человек, который, как вот есть общее событие, откровение, а есть индивидуально каждому человеку свое, как бы, ну, движение в откровении, потому что, ну, в Писании сказано там: напиши, ибо время близко, блажен исполняющий, а прошло 2000 лет, да, то вот каждый отдельный человек, кто читает и кто слушает откровение и получает оттуда, он как бы в своем мини движении, ну, проходит все откровение, оно проходит через его жизнь. И вот Иоанн это ясно показал, что он получает это видение, и другой ангел ему говорит, что возьми у него книгу и съешь ее. И он пошел, попросил, И когда он эту книгу съел, она в чреве его сладкая, а внутри...
В устах сладкая,
да, внутри в чреве горькая. Это, конечно же, когда человек начинает познавать учение Иисуса Христа, ему Бог не открывает сразу всех тех трудностей, которые придут к тебе после того, когда ты, умножающий видение, умножает скорбь внутри себя. И, потому что чем больше ты получаешь откровения, тем больше ты познаешь, что ситуация катастрофическая и безвыходная. Что если, значит, ну, я немножко в сторону отойду. Вот есть место Писания, когда Бог говорит, что когда увидите все это сбывающееся, то тогда бегите в горы. Не спускайтесь, ничего взять, ни с кем не разговаривайте, одежду не берите, ничего, просто бегите изо всех сил, все бросьте и бегите в горы, когда увидите мерзость и запустение, стоящую на святом месте. Вот меня все время удивляет, люди говорят, что, значит, Антихрист придет и сядет в храме на святом месте, и, значит, прежде чем придет Антихрист, ну, нужно, чтобы евреи построили храм Божий. Какой храм Божий, если Бог не живет в рукотворенных храмах уже...
Какое святое место? То есть...
Уже с начала Нового Завета, ну, да, все это разрушено, нигде Бог не сказал, что его восстановит. Более того, ну где вы видели, чтобы кто-то сидел в храме Божьем? Там вообще никто не сидит. Там только есть ковчег завета, там Бог обитает, да? Священник туда приходит, но там нету трона никакого, там ничего такого нету. Поэтому, конечно же, святое место – это тело человека, это храм Божий. И вот когда он сидит там, и выдавая себя за Бога, так вот, когда ты увидишь эту мерзость и запустение, стоящую на святом месте, беги в горы. Потому что если Бог дал тебе увидеть, то, значит, если ты не побежишь в горы, то все эти бедствия обрушатся на тебя. Так точно и здесь. Иоанн видит то, что нужно человеку, чтобы стать действительно вот этим свидетелем, который будет странам, народам, языкам и племенам, и царям говорить то, что, ну, Бог хочет, чтобы он сказал, да? Он ищет себе таких людей. И как они вот все проходили, святые мужи, так и в последнее время, просто это все откроется, вот эта тайна беззакония станет ясной, потому что, ну, вот великое благочестие есть тайна, да, Бог явился во плоти, и есть тайна беззакония, они об одном и том же практически. Одна тайна говорит о том, что Бог должен быть видимым в нашей плоти, чтобы он был, чтобы это был храм для него. Другая тайна – это вот эта тайна беззакония, когда внутри человека живут идолы и выдают себя за Бога. Рисуют такую картину, что это и есть Бог, который вот такими вещами там манипулирует внутри человека, да, слава человеческая, власть, гордость, деньги, преуспевание всякое, всеразличное удовольствие, что ты должен быть довольным, счастливым, и все это направляется к этому миру. Поэтому вся эта глава говорит о том, что это будет и в последнее время, и это было на протяжении всех этих столетий с каждым человеком, кто искал Бога. Бог дает ему слово, и это слово принимается с радостью. Почему? Потому что человек не знает, что многими скорбями надлежит ему идти в Царствие Божие. Но когда он видит выход и понимает, что вот он, я помню откровения, которые были мне, да, и я думал, сейчас вот несколько месяцев пройдет, и все изменится, потому что, ну, это же как белый день, понятно, что Царствие Божие должно открыться, да. А когда оно начинает приближаться, ты понимаешь, что он тебя вводит не во свет, а во тьму. Хотя он не говорит это сразу, что я введу тебя в тьму, и я практически сожгу, выжгу из тебя все и уничтожу в тебе все, что в тебе есть. И хорошее, и плохое, все, что ценно тебе, все будет гореть в моем огне. Понимаешь? Поэтому вот эту книгу съесть так, чтобы нельзя уже было ее выплюнуть, и тогда она уже будет горькой в чреве, но уже ты не можешь выплюнуть, потому что она стала твоей частью, одно целое с тобой. Вот суть этой главы. Ну, тут много можно говорить.
Давай, может быть, потому что Лариса тоже есть мысли. Это единственный человек, пока мне по этой главе хочет сказать, поэтому давай, Лариса, подключайся. Не, ну ты, я думал, что у тебя есть мысли. А, ты же все сказала? У нас сегодня столько людей, что я всем могу дать по 15 минут, можете говорить.
Может, не полностью, но это как.
Ну, я вообще-то в этом случае, если мы говорим, что это учение, то возможно, что это как бы есть как бы прообраз, потому что этот ангел, он великий ангел, он большой, и он эту книгу держал перед собой. То есть обособленный какой-то, он говорит, это, ну, отдельный ангел, который имеет огромную власть. Он его описывает очень таким грандиозным. Он имеет эту книгу. То есть я думаю, что во-первых, одну вещь хочу запомнить, чтобы вы запомнили, что ангел не предложил ему эту книгу, он должен был ее попросить у него. И я думаю, что вот это одна из вещей, которых необходимы, или условия, которые есть. Для того, чтобы тебя получить, тебе нужно захотеть, тебе нужно попросить это. Оно дается бесплатно, но в то же самое время это не дается абсолютно всем. Как бы, ну вот, для этого нужно иметь понимание, и для этого нужно иметь желание это приобрести. А я думаю, что в этом учении, которое даже мы исповедуем, для того, чтобы понять, нужно, чтобы, вернее, захотеть, нужно примерно понимать, что, к чему ты идешь. Ну, мне так кажется. Это не просто так бы сумбурно или абстрактно. И я думаю, что для этого все равно нужно иметь какое-то, ну, понятие или какое-то мнение насчет того, что ты хочешь. Не знаю, правильно я говорю, нет. Ну, такое мое мнение.
В данном случае это Евангелие Царствия, и, конечно же, здесь показан индивидуальный подход, и то, что ангел стоял на море и на суше, это говорит о том, что весь земной шар будет объят этим голосом и этой славой этого ангела, что все народы преклонят свое колено перед Господом. Так написано, он клялся этим. И это Евангелие Царствия, это то, что коснется всей земли. Все люди это должны перед тем, как будет финальный конец, все люди должны это услышать. И поэтому здесь показано, как человек к этому идет, что это надо съесть, и что это потом позволит действительно говорить не просто слова, а говорить народам, племенам, языкам и царям. Это говорит о том, что человек выходит с помазанием после того, когда он съел, и после того, когда горечь это прошла. Практически эта горечь остается внутри этого человека. Почему? Потому что вот это одежды во вретище, это состояние человека, который, ну, будет иметь слишком большую ревность по Боге, да, и у него не будет времени довольствоваться тем, что он видит, он будет все время, ну, как бы ему будет мало и мало не хватать того, что Бог недостаточно славится, сатана имеет как бы доступ, и ведь вот два пророка, когда они будут пророчествовать, они будут хорошо знать, что у них ограниченное время, да, и что, когда это время пройдет, сатана опять возьмет верх.
А, у меня такой вопрос насчет горечи. А это горькие травы, которые ешь, это связано с этим? Когда в Пасху ели, они ели горькие травы, как прообраз?
Ну, может быть, хотя там они ели их как воспоминания, что было с ними в Египте. Вот. А здесь немножко другой уклон.
Ну, я просто вспомнил по горечи.
Да, немножко другой уклон. Ну, хотя надо внимательно эти места посмотреть. Возможно, это и связано. Но факт тот, что когда ты ешь, он действительно сладкий. Он показывает тебе выход. Потому что сначала ты узнаешь, что ты безнадежен, что у тебя нет выхода, что, ну, дьявол сильнее тебя, мир сильнее тебя, грех сильнее тебя, Бог не может к тебе проникнуть из-за того, что ты не можешь познать истину, и многие другие вещи. И когда ты начинаешь искать Царствие Божие, то ты в состоянии апостола Павла: «Бедный я человек, кто меня избавит от этого?» Ты даже не веришь, что Бог тебя избавит от этого. Но когда ты узнаешь этот выход и то, что Бог предлагает это тебе, и это не так сложно сделать, ну, на основании Писания, которое первое тебе предлагает: отрекись от всей жизни, отказывайся от всего того, что тебе дорого, Бог разрушит, Бог даст тебе крест, ты пройдешь с этим крестом, ты потеряешь свою душу, она погибнет, и кажется, что это так просто и легко, да? А потом, когда Бог начинает разрушать, ты начинаешь понимать: ого, я должен умереть полностью, я должен потерять абсолютно все свои интересы.
Я думаю, что нам время нужно будет уделить, поговорить немного о Евангелии Царствия и вообще о Царстве Божьем, потому что и вот мы говорим, но я знаю, мы об этом очень много говорили уже до этого, но я думаю, об этом стоит говорить больше и больше. Именно исповедание Его Царства и что оно из себя представляет вообще, как оно функционирует, к чему это Бог нас ведет. Потому что мы, наша задача, ну, или призвание наше, это войти в Царствие Божье. Мы об этом говорим, об этом даже поем, мы это исповедуем здесь, на этом месте, вслух. И одно дело исповедовать, а другое дело разуметь, что ты исповедуешь и к чему ты это исповедуешь. Потому что даже мы исповедуем там смерть Господню возвещаем, или мы исповедуем смерть в нашу жизнь, но при этом, если мы не понимаем, о чем мы говорим, то мы просто, ну, говорим на ветер слова, которые, как, может быть, они будут иметь какое-то действие, но оно очень минимальное. Поэтому нужно больше об этом рассуждать, больше об этом думать и больше об этом говорить, чтобы понимать вообще, о чем мы, что вообще здесь происходит у нас. Потому что, поверьте, количество людей уменьшается на этом месте. Мы понимаем все, что это процесс, который, ну, приведет нас всех в полнейшее, ну, разбитое состояние, когда я уверен, что по-разному всех бьет, и по-разному мы разбиваемся, и мы, может, строим какие-то планы на будущее, какие-то там делаем. Оно приходит все по-другому, и оно ставит тебя в такие ситуации, когда ты перед обстоятельствами, ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. И единственный момент – это то, что есть Царствие Божье, есть твое исповедание, есть вот… ты дошел до какого-то момента в жизни, приходит, ну, что-то приходит в твою жизнь, и ты стоишь перед выбором, или как, не перед выбором, как перед отчетом должен сказать, что конкретно, до чего я дожил, или до какого уровня я вырос, чтобы мне это сказать и провозгласить, я не знаю, если я понятно выражаюсь. И каждый из нас должен собирать внутри себя правильное понимание, что конкретно, к чему ты вообще идешь? И одно из факторов, которые мы исповедуем на этом месте, это Царствие Божие. Мы об этом много очень говорим, но об этом нужно еще больше говорить, потому что его нужно, ну, со всех углов, со всех сторон преподнести, что такое Царствие Божие, к чему мы идем, к чему мы стремимся.
Если, Леш, говорить... Царствие Божие, вот когда мы молимся «Отче наш», да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, это абсолютно одна мысль. То есть Царствие Божие это и есть воля Бога на земле такая же, как она на небе. То есть абсолютная, полная власть Его воли в нашей жизни. Это и есть Царствие Божие. Так вот, есть три разных состояния Царствия Божия. Это когда ее достигает отдельно взятый человек, практически он в мире как мусор. Его ненавидят, он не говорит, как мир говорит, он не думает, как мир думает. Все у него наоборот, его мир ненавидит просто за одни только его слова. Эти люди их обычно убивают, уничтожают, и долго они, как говорится, только плод созрел, серп посылается, и они срезаются. И мы даже, вот идущие к Царству Божьему, мы можем этих людей называть безумными, потому что и в Христа особо ученики не верили, им главное поцарствовать здесь на земле, да? Что касается Царствия Божия, вот к которому мы сегодня идем, да, это Царствие Божие, когда сила Божья начинает перемогать, то есть начинается время Бога, допустим, Он берет то, что посеяно на небе, и посылает на нас искусственно. Мы это не копали, не искали. Оно просто приходит к нам, потому что кто-то это заработал. И формируется вот такая группы людей, способные жать. Это уже Царствие Божие, которое объединяет группы людей. Эти люди уже будут видны. У них не будет полноты власти, допустим, как до времени, пока не начнется жатва. А как начнется жатва, то тогда никто им ничего не может сделать, и сам сатана, антихрист, кто бы там ни был, ведь 3,5 года они будут свидетельствовать. Потом, когда они закончат свое свидетельство, 3,5 года отделенный сатане, и он практически убьет это все, он лишит возможности этих людей, и они ведь 3,5 дня это то же самое, что время, времена и полувремя. Один день, 2 дня и полдня, вот, или 42 месяца, это тоже 3,5 года, и 3,5 года. Тут все, и если мы говорим о Христе, то это тоже три дня с половиной в гробе. Вот когда пройдет Евангелие Царствия, да, и закончится этот процесс, будет три дня голгофских страданий не тех людей, которые уже как звезды сияют, а тех людей, которые обращены Евангелием Царствия. Это будет их путь к славе Божией через их Голгофу. Те же самые три с половиной дня они будут проходить при полном бессилии, когда сатана все, вся его власть. Но это уже будет всемирное, как бы,
сито.
Да, и с одной стороны позор всему сатанинскому, потому что оно придет к полному хаосу, в конце концов. И в то же время те, которые приняли Евангелие Царства, они должны будут доказать на деле, что в них вместилось это слово, которое никто уже не может от них забрать.
Хорошо. А какие у вас еще мысли есть? У кого? Мы дальше пойдем. Пожалуйста, поактивней, потому что времени много, людей мало. Тут еще хуже, когда еще меньше говорит. Давайте дальше тогда. Миш, давай тогда ты продолжай, мы уже будем по ходу спрашивать. Только ты иногда паузу делаешь, чтобы я мог спросить, потому что...
Ну, ты перебивай, ничего страшного.
Ну, потом... Люди неправильно поймут.
Не, перебивать можно. Сильно часто не соглашаться, это уже это самое аномалия. А перебивать это не страшно. Мы имеем дело с величайшим планом Господа, когда Он будет спасать людей разными методами. Евангелие Царства пройдет, скорби пройдут, опять Евангелие будет звучать, потому что пробуждение начнется, когда 144 тысячи будут формироваться. Да? И многие люди ухватятся за это исповедание, потому что оно выйдет как бы на общемировой масштаб. Потом, когда откроется Евангелие Царствия для всех народов, потому что прежде чем Евангелие Царства откроется, нужно определенные трудности на земле, чтобы они позволили человеку ухватиться за это со всех сил, потому что люди будут видеть небесные всякие явления, люди будут из всяких бедствий издыхать, трудностей, и Бог будет предлагать им выход. И вот это все Иоанн описал, что просто такое сияющее лицо, как солнце у него, да? Ноги, как такие огненные столпы, то есть это то, чем он будет ходить, как, знаешь, как вот вселюсь в них и буду ходить в них, да, и буду их Богом. Так точно и здесь. То, что это движение будет массовым и по всей земле, вокруг его головы облако, это значит, что это не просто величественный ангел, это ангел размеров до самого неба. Конечно, имеется в виду духовный смысл, что это огромная величина, и голос его просто громовой. И вместе с этим голосом, как эхо Божий голос, потому что гром с неба – это Божий голос к людям. Вот как Христос, когда принимал крещение, был с неба голос, есть Сын мой возлюбленный, да? Люди слышали одни, что гром гремел, другие слышали, говорят, это ангел говорил ему. И Христос говорил, что это знамение не для меня, это знамение для народа. Так и здесь, знамение для народа, вот семь громов проговорят, да, это то знамение, которое, ну, случится по тому, как этот вот ангел развернет вот эту возможность есть эту книгу массово людям. И чтобы все те, которые съедят эту книгу, чтобы они могли действительно пророчествовать.
Пожалуйста, есть ли вопросы какие-то? Да, тоже заметил.
Да.
А в греческом как?
Тоже книжка.
Книжка, да.
Я думаю, что чтобы была разница между книгой жизни, да, и чтобы люди понимали, что это не книга жизни, потому что так книгой называется, а это книжка. Ведь учение Христа, оно всегда было. Просто власть Антихриста делала так, что самые главные моменты Евангелия были спрятаны от людей. Поэтому там не так много нужно понять, там не так много истин в этом учении освобождения от мертвых дел. Вот, но просто это то, что человек действительно должен попросить и взять. Попросит он только тогда, когда ему это понадобится.
Дальше пойдем?
Давай. Я когда-нибудь в воскресенье попроповедую на 10-11 главу.
«И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». То есть мы говорили о тайне, которая должна будет произойти, это когда новая придет, новая жизнь, потому что написано, что совершится великая тайна, когда при последней трубе, и именно говорится о том, что все изменится. То есть, правильно говорю?
Абсолютно верно. Потому что вот это и есть тайна, когда это самое, нечестивые не уразумеют, а мудрые уразумеют. Вот до этого мудрые не понимали, а пришло определенное время, они начали это понимать. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, не разумеют, это никто не из нечестивых, а мудрые уразумеют. Это определенный момент. Раз, и мудрые начинают это понимать и начинают делать то, что им нужно сделать, но в нужное время. Также точно и тайна беззакония есть удерживающий тайну беззакония, то есть она остается тайной, потому что ее кто-то держит, эту тайну. И когда будет взят удерживающий эту тайну, вот тогда и откроется вот этот вот свободный доступ к тому, чтобы многие очистились и убелились, и главное, были переплавлены во всем, чтобы, потому что люди не хотят понять, что у нас есть две возможности. Надобно, чтобы люди спаслись и достигли познания истины. Чтобы достигнуть познания истины, нужно сначала получить прощение грехов, нужно встретиться с учением, да, получить откровение, начать двигаться этим путем, чтобы потом получить познание истины. А люди стали на первой части, вот нам надо спасение, главное спасение. А спасение-то вот это дается человеку на время, чтобы он достиг познания истины. А это не происходит, человек, не познавая истину, не может быть свободным. И поэтому когда это откроется и это будет громогласно, то люди поймут вопрос спасения и познания истины, они как бы первым воспользуются для того, чтобы развилось второе.
Да. И голос... Да.
Когда седьмой ангел вострубит, это ж тайна произойдет, когда воскреснут из мертвых, и те, которые остались, изменятся.
Вот
это об этой тайне говорится?
В том-то и дело, Лариса, что ну, считается, что вот когда вострубит седьмой ангел, тогда будет взятие церкви от земли, что церковь уйдет от земли.
Но она на облаках будет.
Да, но они говорят, что как бы время церкви закончится, церковь уйдет на небо и все. Mm. На самом деле это не тайна.
Ну, я
тайна.
Так не понимаю.
Если бы оно было так, то было бы сказано, что вот так будет. И какая тут тайна? Никакой тут тайны нету. А тайна благочестия...
Да, Бог явился во плоти, вот тайна благочестия.
Да, или оставить человек отца... И мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть. Это та же самая тайна. Это тайна весьма великая.
Ну да, когда человек соединяется с Богом, он уже посажен на небесах.
Одно целое с ним.
Да. Но он еще на земле находится.
То есть,
я понимаю это.
Даже написано, тайна, что тайна, Бог явился во плоти. И люди пытаются это отнести только к Иисусу Христу, что вот эта тайна. Но фактически Бог явился во плоти, это тайна, которая распространяется непосредственно на церковь. И церковь будет участвовать в этой тайне, когда Бог явится во плоти. То есть, когда Божья сущность появится в теле человеческом.
Он говорит, что времени уже нету. Значит, это для тех, которые, наверное... Церковь войдут, они подготовятся, а другие уже будут спасаться каким-то другим образом. Именно это времени нету, это уже те, которые скушали эту книгу, ихняя подготовка и жатва уже другим способом, потому что уже подготовки для мудрых другой не будет. Это...
Нет, Борис, те, которые будут жать, мы разбирали это раньше тоже в какой-то главе, но то совсем другой процесс, когда Бог формирует вот эти вот тех, которые не возлюбят души своей даже до смерти, да, это как раз вот эти вот победители, которые победили. Жатва, те, которые будут пожаты, они ничего для этого не сделали. У них нет никакой победы. Они победят только тогда, когда будет это все убито, и 3,5 дня трупы будут на улице лежать. Вот это будет время их победы, когда они закрепят то, что они получили от Евангелия Царства, закрепят своей собственной, как бы, вот, на чем построен. Построен он на камне, значит, он устоит. Потому что, ну, тогда дьявол получит точно так же, как на Христа, всю власть, делать все, что он хочет. И все эти люди пройдут, опять же, таки через сито, но это не коснется уже тех людей, которые давно... в жизни вечной, они уже давно на небе, хотя они на земле ходят, но они уже давно на небе, потому что они будут нести это Евангелие Царствия.
Да, и еще я говорил раньше, что и голос, который я слышал с неба, опять сказал, стал говорить со мной и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море, на земле. Я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книжку. И он сказал мне: возьми и съешь ее. То есть опять же, пришло откровение, что нужно эту книгу брать, и ты идешь и говоришь: мне нужна эта книга. И я думаю, что... И он говорит сразу: бери и ешь ее. То есть, эта книга для... Ну, ее основная цель – это внутренняя работа, а не внешними глазами ее читать. То есть, ну, как бы книжка, да, раскрыта, но почему, как бы, цель книжки любой – это же не торт, Это книжка, ее чтобы читать. Но эта книга, она не работает для внешних глаз. Она непосредственно нужна, чтобы ее съесть, потому что это, опять же, мы говорим за книгу, мы не говорим за предмет какой-то, там яблоко или там плод. Мы говорим за книгу, значит, ее нужно съесть, твою только внутренность, она не будет влиять на твои глаза. И оно будет идти помимо твоего мозга, оно будет идти вот прямо внутрь. Ну, так и думаю. Что вы думаете об этом вопросе?
Да, еще это означает, что сам вид этого ангела, сама ситуация, как это будет происходить, это будет весьма привлекательно. Как тебя хитро сам Бог будет заманивать, что вот съешь, и она приятная такая еда, потом раз, и ты попался на крючок.
Нет, здесь он говорит ему прямо, он ему говорит, поверь, он говорит, ты съешь, она будет у тебя сладкая, и она будет у тебя горькая. То есть здесь уже нет такого, как увлек. А тут именно он, ты понимаешь, на что ты идешь, я думаю.
Нет, Леш, то, что он ему так объясняет, это наоборот говорит о том, что она будет приятная на вкус. Ну. И люди с радостью будут ее принимать, просто они не будут знать всех последствий. На тот момент, когда они ее принимают, она действительно приятная и сладкая. Но потом она делает обратную работу.
Я думаю, что это есть откровение, потому что опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих. Я думаю, что это есть именно то, что будет выводить реки из чрева твоего. То есть для того, чтобы реки выходили из чрева, там должен появиться источник. Я думаю, что вот это и есть залог вот этого источника, который будет именно у тебя в чреве твоем, внутри тебя, появится это слово, он говорит, теперь иди и пророчествуй. Я не знаю, мне так почему-то кажется. Именно то откровение, которое откроет внутри тебя источник жизни.
Я думаю, что это вот это место, где сказано, что когда женщина рожает, она терпит скорбь. Но когда она рожает ребенка, она уже ничего не помнит от радости. То есть вот наказание сегодняшнее никто не воспринимает с радостью. И Христос ее не воспринимал, когда отец отделился от него. Он не воспринимал это, что это хорошее явление. Но оно действительно приносит большие проблемы в жизни и многие скорби. Но только после испытанным приносит мирный плод праведности. После всех этих горечей человек только познает, что да, это все стоило проходить через это, чтобы потом получить вот то, что я получил.
Я думаю, что, Миша, все равно мы говорили... Рита, микрофон у тебя есть? О!
Я думаю, что когда человек, да, он слышит Слово Божье, ему приятно, он с радостью принимает. Но когда оно начинает работу свою внутри него и начинает ему открывать правду и проводить его через обстоятельства определенные, трудные, то уже человек не так, он уже, ему уже тяжело, он уже, и когда он начинает видеть, умножает ведение, то тоже от этого, он видит безвыходность, и ему уже нелегко от этого, когда, я думаю, этот процесс происходит.
Угу. Как вот сеющее семя, с радостью принимает, но когда приходит скорбь или теснота, он отступает, потому что ему не нравится скорбь и теснота, зачем ему это нужно. Но здесь, очевидно, какое-то будет массовое явление того, что съевший это будет иметь силу проходить через эти скорби. Очевидно, будет пример тех, которые уже сияют, как звезды, они будут говорить, что ты, как написано в Писании, уча их, что многими скорбями надлежит идти вам в Царство Небесное. То есть это вдалбливалось, что это не будет вам легко, вам нужно будет проходить через скорби. И, потому что Евангелие Царства массово будет приниматься, и люди действительно будут выходить в реальное царствование над злом. Зло будет, ну, как бы у них под ногами, оно не будет их доставать.
Еще, я думаю, все равно, Миша, тебе придется все-таки поработать немножко, домашнее задание сделать, сделать нам какую-то, может быть, хронологическую какую-то таблицу, примерно по времени, что будет получаться. Ты говорил, и я что-то...
Давай сделаем вместе. Ты
когда-нибудь тоже сам в прошлый раз мне говорил.
Да, я так буду тебе говорить.
Я жду, я готов.
Ну, какой вечер выбирай, приходи. Сейчас вот недельку еще подожди и сделаем.
Леша, можно я одну
такую? Да, конечно.
Мысль, просто мысль.
Да, да.
Смотри, я почему еще думаю, что этот ангел такой величественный, огромный, потому что здесь как бы одно из ключевых моментов — это то, что совершится тайна, которая была благовествована рабам своим пророкам. Это вот все последнее, вот седьмой, вот это седьмой ангел как сделает свою работу, и все, и откроется вот эта величина, вот это приобщение. Сыновство откроется. Ну, я не знаю, как.
Ну, представляешь, вот, даже так, по мысли, даже нашим бредным разумом, вот, Бог явился во плоти. То есть, вот, ну, что человек, написано в псалмах, что человек, что ты на него смотришь? Что он вообще из себя представляет? Он легче пустоты, он сегодня есть, как трава на земле, завтра его уже не будет. Но чем мы удостоились такой чести, чтобы из этого временного, тлеющего, можно было стать вечно живущим. Это тайна, которая, ну, и это, я верю, что в последнее время она откроется просто глобальным масштабом. Да, Оксана? Yes.
Еще вот каждый, который умирает для себя, и уже Христос живет. Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И вот это каждый человек, который стал как бы Христом, это каждый разрушает дела дьявола на этой земле.
У нас написано, что чтобы разрушить... Как об этом написано? О нас, как Эдик написано, чтобы...
Рукописание,
да. Вот. Оно было сначала написано, и вот он пришел это разрушить, потому что вот каждому рожденному ползать не можешь летать. Такое, знаете, это рукописание, которое написано, что вот ты родился во грехах, как фарисеи говорят, вот в своих грехах и помрешь. А тут есть путь превосходнейший. И это именно Христос пришел это сделать. Кто хочет еще поделиться? Не знаю, если будет нам стоить сегодня начинать следующую главу, может быть, на следующий раз уже оставим. Я могу ее пройтись?
Давай почитаем.
Я давай почитать? Да? Или еще какие-то мысли есть? Нет? Давайте тогда будем дальше, почитаем эту главу
следующую. Леша, я извиняюсь, еще там, да, когда Миша говорил за то, что из двух составляющих как бы человек должен поверить в это и потом наполниться полнотой, да? Там и в Ефесянам я читала место, чтобы мы, утвержденные в любви, первый момент, могли познать, что есть долгота, широта, да-да. Да, Миша, правильно это так?
Да, да, да. Вот.
Укорененные, утвержденные, как там в любви. Да, это...
Чтобы человек вот получил спасение, а потом достиг познания истины, тоже вот то, что ты сказала, что утвержденные укорененные любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что высота, да, многоразличная благодати Божия. Да. То есть, смотри, сначала утвержден, сначала ты утвержден в любви, да, что Бог тебя любит, Бог тебя спасает, потом ты познаешь превосходящее разумение любовь Христову. Сначала ты познаешь Его любовь к тебе, а потом ты познаешь превосходящее разумение уже любовь Христову.
11 глава. Я почитаю, наверное, всю главу. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеет власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной. И не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда», и они взошли на небо, на облаке. И смотрели на них враги их, и в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. 2-е горе прошло, вот идет скоро 3-е горе. И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И 24 царства, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, который есть и был, и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». На этом закончилась глава. То есть, бурные события в этой главе. Я думаю, что давайте, пожалуйста, я прошу вас, вы подготовитесь дома, почитайте, сделайте какие-то конспекты, какие-то, может, мысли какие-то запишите, потому что будет правильно, и я знаю, что линию Бог дает пастырю, но дополняющую информацию мы должны получить сами для себя. Поэтому давайте мы, может, в следующий раз более подготовленные придем. Как вы на это смотрите? Хорошо. Ну что, давайте тогда помолимся и будем расходиться. Господи, еще раз спасибо Тебе огромное, то, что Ты любишь каждого из нас. Благодарим Тебя, что Ты великий, чудный Господь. Слава Тебе, Господь. Давай нам Своё Слово, Господь, через которое мы возрастем в жизнь вечную Твою, Господь. Благослови всех людей, которые были на этом месте, благослови тех, которые слушали нас. Пусть ни один человек, он не останется вне, Господь, Твоего удела. Но все мы пусть дойдем до познания истины Твоей.